Которую я хотел бы сегодня вам рассказать, называется «Христос и грешница». Это очень известная такая история, которая была написана в Библии, которая есть в Библии, и не зря она имеет место быть, не зря она именно оставлена, потому что, конечно, у Христа, ну, то есть вот когда Христос был на земле, когда вот Он совершал свое служение, то было очень много историй, очень много обстоятельств, и апостол даже написал, что если про каждую историю писать, про каждое событие, то не хватит всех книг мира. Но вот эта история попадает в Библию, и мы сейчас можем ее с вами прочитать. Так, ага. А Наташ, можешь найти ее? Да, пожалуйста. Это Евангелие от Иоанна, кажется... 13-е, что ли, нет? Ага. Ну, а я пока потихонечку начну читать. «Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она ответила: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот эта замечательная история, я думаю, что ее можно дома еще раз перечитать, углубиться, ощутить, насколько все-таки Иисус мудр, насколько вот это необычное обстоятельство, что оно для нас значит и что оно для нас открывает. Но я хотел бы акцентировать ваше внимание сегодня на том, что никакой человеческий грех или проступок не победит любви Иисуса Христа. Но давайте сейчас вот именно вот об этой истории, на этом тексте остановимся и здесь порассуждаем, поговорим. Итак, мы видим, что Иисус Христос спускается с горы Илионской, входит в храм и начинает учить людей. Люди собираются вокруг него, он им рассказывает притчи, он им рассказывает о законе Божьем, он им рассказывает о любви Отца, и тут появляются книжники и фарисеи и приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Да? И что они просят? Они говорят: «Иисус, ну вот смотри, Моисей заповедал нам вот таких людей побивать камнями». Ну, есть действительно такой закон, что блудники по закону Моисеева должны быть побиты камнями. Как мы здесь видим, да, что написано, говорили это, искушая его, потому что они ожидали, что Иисус скажет либо: «Да, побейте ее камнями, Моисей так заповедал», либо: «Не надо бить ее камнями». Вот. То есть, как бы вот два выхода, да, два варианта. То есть, если бы Иисус сказал: «Да, побейте ее камнями», то это выглядело бы так, что Иисус Христос, до этого проповедовавший о любви, возможно, что до этого Он рассказывал им притчу о блудном сыне, многие из вас знают эту притчу, вот, и Он часто приводил ее в пример, показывая и рассказывая о любви Бога, как Бог относится к грешным людям, что, несмотря на то, что блудный сын ушел, и, можно сказать, ушел с таким с позором, да, опозорив отца своего, он возвращается, и отец его принимает, несмотря на всю его прошлую жизнь, несмотря на всю эту грязь, несмотря на вот эти лохмотья, в которых он пришел, он его принимает, и мало того, что принимает, он его обратно делает своим сыном, он дает ему перстень, он, в общем, дает ему все почести, да, все почести сына он ему дает, все ему оставляет. И здесь фарисеи говорят, ну, то есть, что нам делать? Если бы он сказал побить камнями, то все, что бы он говорил, все, что он говорил до этого, это было бы все перечеркнуто. Люди бы увидели и сказали, ну как так? Ты говоришь о любви, да, и тут, ну, ты говоришь, побейте женщину камнями. Если бы он сказал, ну, не надо ее бить камнями, то это выглядело бы так, что он поощряет блуд, он поощряет грех, и, ну, что не так, Иисус, что с тобой не так? То как бы такая двоякая ситуация, да, они решили его вот именно здесь, так сказать, подставить Христа. Но что мы видим? Иисус Христос говорит им совершенно другое. Вообще третий вариант он им предлагает. Он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Эту фразу, возможно, вы где-то слышали до этого, да, то есть в каком-нибудь фильме, ну или вообще, в принципе, она, эта фраза в обиходе, она довольно-таки известная. И эту фразу сказал именно Иисус. Иисус сказал эти слова. «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Ну, здесь, конечно, был шок, да? Шок у тех людей, которые привели эту женщину, потому что они точно не ожидали такого. То же самое, подобная ситуация была, когда Христа попросили сказать, позволительно ли кесарю давать подать, то есть налоги платить. Ситуация в Израиле была такая очень накаленная, и Рим в то время, ну, это была великая держава, и они вторглись в земли Израиля, и, по сути дела, как такая мощная сверхдержава, воинственная, она подавляла их, и, ну, чтобы их там не перерезать, чтобы не было войны, они брали с них налоги. И израильтяне платили подать кесарю, то есть каждый должен был какую-то денежку или там, ну, каким-то натуральным товаром платить кесарю. И Христу тоже предложили, ему сказали, задали вопрос, позволительно ли кесарю платить подать? Тоже двоякая ситуация. Если он скажет «да, позволительно», то его осудят. Если он скажет «нет, не позволительно», то они сюда зовут всех римлян, да, начальников римских, и говорят «вот Христос, пожалуйста, говорит, что не надо вам подать платить, арестуйте его». Христос говорит «дайте сюда монету». Ему дали монету. Он говорит «какое изображение там?» Все говорят «кесарево». Он говорит, тогда отдавайте кесареву кесаря, а Божие Богу отдавайте. Тоже все были изумлены вот этой мудростью и проницательностью Иисуса Христа. И здесь происходит то же самое. Этот отрывок рассказывает нам о том, что никакой человеческий грех или проступок не победит любви Иисуса Христа. Этот рассказ, эта история, это текст о любви Христа, о Его милости, о том, что там, где люди осуждают, там, где есть какие-то правила, где есть какие-то, ну, вот, ну, законы, да, то есть любовь Божья, она выше этого всего. Да, у нас такое общество, мы любим вот что-то, кого-то осудить, вот кто-то прав, кто-то виноват, вот, в основном мы всегда правы, кто-то виноват, и виновный должен быть наказан. Но Христос дарует прощение. Дарует прощение там, где по человеческому суждению прощение невозможно. Ну, далеко ходить не надо, да? Вот Сергей рассказал свой жизненный пример. Человек, который, ну, наверное, ну, недостоин был, да, какого-то Божьего прощения, когда, ну, многие люди отвернулись, да, от него. Бог был с ним. На всех путях, везде он был с ним, везде он обращался к нему. Это касается и моей жизни, потому что я тоже не безгрешный, я тоже совершал много таких действий, за которые очень и очень стыдно, за которые можно было меня, в принципе, посадить в тюрьму или... Ну, был у меня такой случай, когда мы, ну, одному парню сделали темную, вот, со своими товарищами, и я был как бы организатором этого всего, причем, ну, пацан был реально не виноват, просто мы что-то там решили его сделать какой-то овцой паршивой и решили ему устроить темную. Устроили ему темную, и благо как-то все это разрешилось, вот, ну, в общем, нам ничего не было за это. Я думаю, за такой проступок действительно меня могли, ну, по крайней мере, точно в какую-то комнату полиции сдать и поставить на учет. Но Христос был со мной, Христос все равно обращался ко мне, так же, как и обращается к каждому человеку. Бог верит в человека. Он каждый раз говорит ему, что «я верю, ты упал, да, ты упал». Но я могу помочь тебе встать, и я верю в тебя, что ты будешь иметь жизнь. Жизнь продолжается, иди вперед. Давайте с вами обратим внимание на еще очень интересный факт того, что Христос что-то писал на песке. Да? Когда фарисеи пришли и стали говорить о грехах, да, что вот она грешница, Христос ничего им не ответил. Он стал писать что-то на песке. Некоторые утверждают, что он писал грехи этих фарисеев. Да, он там пишет имя, тире, вот такой-то грех, запятая, вот такой-то грех, вот такой-то грех. Потом другого имя пишет, раз-раз-раз, что-то пишет. И когда он сказал следующую фразу, что кто из вас без греха, первый бросит на нее камень, они видят, что Христос пишет их грехи, они начинают отступать, они начинают понимать, что Христос знает про них. И смотрите, что интересно, да? В Библии написано Иеремия 31:33. Иеремия 31:33. Господь говорит, на сердцах их напишу законы мои. Да, большой текст, но там вот есть, вложу законы мои во внутренности, и на сердцах их напишу его, закон. Закон Бог пишет на сердце, но грехи Он пишет на песке. На песке, на том материале, который очень легко стереть. Да? Я думаю, что многие из вас были на море или, может быть, на речке, вот где был песчаный берег, и, возможно, вы там что-то писали, да, там сердечки рисовали, там отпечатки свои ставили, а потом видели, как волна подходила и смывала это все. В легкую, буквально одним разом все стирается, все уходит. То же самое и здесь. Давайте посмотрим, как Христос стирает эти грехи. Ведь гораздо же проще с песка это убрать, чем сердце. Поэтому Христос пишет свои законы в наших сердцах. Господь делает отпечатки своей любви, отпечатки своей благодати в наших сердцах. Но грехи Он стирает так же просто и легко, как с песка. Если бы фарисеи и книжники, которые пришли и привели эту женщину, если бы они не ушли, если бы они остались, то они бы увидели, как Христос стирает с песка их грехи. Но они ушли, и они не увидели этого. Но мы с вами можем это оценить, мы с вами можем это увидеть. Потому что Христос говорит, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И Он говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди. Это уникальные слова, это очень сильные слова для каждого из нас. И этими словами мы можем пользоваться каждый день. Мы можем говорить это каждый день на протяжении всего дня. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Мы можем обратиться к Богу, к Иисусу в любой момент своей жизни. Какие-то обстоятельства жизненные, какие-то грехи, какие-то проступки, что-то прошлое цепляется, не дает нам жить, тянет нас назад. Но мы можем обратиться к Богу вот с этими словами. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Мы можем обратиться и сказать, Иисус, у Тебя есть такая власть. Я знаю из Слова Твоего, что подобными словами ты исцелял людей. Говоря им, они вставали, они исцелялись, исчезала проказа, мертвые вставали, ты творишь настоящие чудеса, и Слово Твое живое. И я хочу, чтобы ты изгладил мои грехи, вот это все прошлое, как и вот эти грехи стираешь с песка. Исаия, 1 глава, 18 текст. Исаия, 1 глава, 18 текст. Пророк говорит: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1:18. То есть смотрите, да, что Бог предлагает нам, во-первых, прийти к Нему, чтобы изгладить грехи. Если они будут багряные, такие красные, прям такие, знаете, как вот сок попадает на белую майку, и вроде не уберешь никак, но Он говорит: «Нет, я убелю, как снег будет ваша одежда, как снег, как белая будет ваша одежда, так же, как и ваше сердце будет такое же очищенное». Для Христа убрать грех легко, но для себя Он выбрал очень тяжелую ношу. Он выбрал то, чтобы взять все наши грехи на себя. Иисус с легкостью вступается за женщину для того, чтобы показать, что никакой человеческий грех и никакие человеческие проступки не могут перечеркнуть любви Бога. Любовь человека – да. Если мы признаемся человеку вот в каких-то своих делах, если человек не имеет любящего сердца, то он может очень-очень в нас сильно, ну, разочароваться. И порой нам очень сложно, ну, как-то открываться людям, да, потому что мы знаем, что если вот я это расскажу, то человек меня осудит, то, возможно, мой друг перестанет со мной общаться, он меня не поймет. Но Христос понимает абсолютно все. К Нему вы можете прийти и рассказать Ему абсолютно все. Абсолютно все. Прощение – это самый лучший учитель. Обвинение, оно злит, оно расстраивает, оно указывает и тыкает на грех. Но прощение указывает на Иисуса Христа. Я думаю, что если вы совершите какой-то поступок, и вас кто-то начнет обвинять и говорить: вы делаете неправильно, даже если вы понимаете: да, я сделал неправильно, я сделал плохо, но если вам это поставит вину, вы будете злиться. Вы будете злиться, даже если вы осознаете, что вы сделали неправильно, потому что обвинение никогда, никогда, ну, ничему нас не научит, оно только еще больше нас разозлит. Но прощение, которое мы вот видим в данном примере, как Христос прощает эту женщину, потому что Он знает, да, Он читает ее сердце, Он видит ее глаза, Он понимает, что она грешница, что она блудница, но Он также понимает, что если Он ее осудит, то Он преградит ей дорогу. Он просто перечеркнет всю ее жизнь. Он не даст ей второго шанса, Он не даст ей надежды. Но если Он ее простит, если Он возлюбит ее, то она будет иметь надежду. Она будет иметь надежду на то, чтобы иметь новую жизнь. Заново начать все. Есть очень такой интересный пример. Я хочу его привести. Если вы читали «Отверженный Гюго», то, возможно, вы поймете, о чем идет речь. Там в начале книги идет описание епископа. Епископ – это вот он, знаете, он такой очень хорошо символизирует Христа. И там был такой случай, когда он к себе в дом пригласил человека, которого он не знал. А этот человек оказался вор. И однажды он, получается, лег спать, там несколько комнат было. Ну, а вы понимаете, да, епископ, у которого есть свой приход, есть церквушка небольшая. Ну, в любой церкви есть какая-то утварь. В основном она серебряная, золотая, вот, то есть какие-то вещи, ну, довольно-таки дорогие. И вот, значит, при этой церкви там какой-то флигелек, и в этом флигеле жил этот епископ, и он, получается, этого человека приглашает туда, ну, он какой-то то ли бродяга был, то ли еще кто-то, нуждался, в общем, в ночлеге. И он его приглашает, говорит: на, вот, постель тебе, ложись. Ну и все, наступает ночь, вор не спит, соответственно, ждет, пока епископ уснет, вроде захрапел, он встает, идет в храм и всю утварь начинает в мешок складывать, там ложки, всякие принадлежности, там иконы, все складывает, 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 собрал мешок и ушел. Проходит несколько дней, ну, конечно, епископ увидел, что кража произошла, проходит несколько дней, этого человека ловят, где-то там нашли его, видят его мешок, видят все эти принадлежности, понимают, чьи они его приводят и говорят, вот этот человек украл вот то-то, 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 это же ваши вещи. А епископ говорит, да нет, что вы, это я ему подарил. Вы, кстати, вот еще вот этот подсвечник забыли, держи, и отдает ему. И понимаете, здесь ситуация какая? То есть вот этот вор, этот человек, который потом сыграет огромную роль. То есть вначале мы его видим просто, у него даже ни имени, ничего нету, он просто какой-то безликий. Этот человек потом сыграет огромную роль для многих людей. И этот вор видит, как к нему относится священник, а до этого он, ну, вообще, как бы... Ни Бога не боялся, да, ни людей не ценил абсолютно, то есть и не верил абсолютно в Бога. Вот тут он видит милосердие, которое к нему проявлено, потому что если бы священник сказал, да, он вор, он все это украл, его бы, возможно, даже повесили, не то чтобы там посадили, а лишили жизни. Но он видит милосердие, и он проводит линию, что если у этого человека такая любовь, то как же любит Бог? И с этого момента жизнь его меняется. Он перестает воровать, он остается у этого священника и помогает ему, ну и потом, ну в общем, жизнь его меняется. А также есть еще очень интересный пример, это притча Христа о потерянной овце, когда пастух взял своих овец, повел их на пастбище, там где-то пас, потом возвращается со своими овцами в загон, всех их туда загоняет, пока они идут, он их считает, а у него было 100 овец, он считает 99, то есть одна куда-то делась. И он ради одной овцы идет и начинает ее искать. Вот там по лесу, где-то там в полях, где-то в каких-то канавах, начинает искать эту овцу, находит овцу и что делает? Он ее берет, кладет себе на плечи и несет ее домой. Любой бы человек, ну, на месте вот этого пастуха, да, а он приводит именно пример того, как Бог ценит людей, как Он любит людей, что к каждому человеку Он относится с любовью. Он берет эту овцу, несет на себе. Каждый бы из нас на его месте бы что сделал? Он бы вот... эту овцу бы из канавы достал и всю дорогу бы просто бы ее вот пинал бы, да, наверное, там иди, давай, из-за тебя вот тут столько времени потратил, из тебя чуть ногу там не сломал, еще что-то. То есть, ну, явно, да, или мы бы из-за одной овцы бы вообще бы никуда не пошли. Да пропади она пропадом, у меня 99 еще есть. Зачем она мне нужна? Но он идет и выручает эту овцу, бедненькую, несчастненькую, может быть, там где-то ей там ногу забинтовал, но он, самое главное, несет ее, и он ее не осуждает. Итак, мы понимаем, да, что мы можем прийти ко Христу в любой момент, открыть Ему свое сердце, рассказать Ему о своей жизни, и Он изменит ее, Он нас простит, Он даст нам покой и облегчение в нашу мятежную душу. Но что же мы видим здесь дальше? Все-таки Христос нелегкомысленно к этому всему отнесся. Да, Он, вроде как мы понимаем, легко простил эту женщину, но в тот же момент Он говорит ей, иди и впредь не греши. Христос не хочет, чтобы мы легкомысленно относились к Его прощению, к Его благодати, к Его любви, к Его жертве. Потому что, когда вещь не имеет цены, мы к ней относимся плохо. Возможно, у вас были такие ситуации, когда вам кто-то бесплатно что-то давал. Ну, совет, например, бесплатный, да? И вы такие, да, типа, ну ладно, потом воспользуюсь как-нибудь. Либо кто-то ну, что-то вам бесплатно, да, там, вещь какую-то дает, и вы как-то такие, ладно, бесплатно, то есть как-то не очень, да, относитесь. Но когда вы платите, да, деньги за что-то, когда есть какая-то цена, если она большая цена, вы эту вещь цените, вы ее бережете. Во, кстати, пример вспомнил, да? Все же мы в школе учились, да, и всем нам выдавали учебники, да? Было такое? Вот, учебники выдавали. И они же бесплатные учебники, да? Мы же их не покупали и деньги не тратили. Что мы делали с этими учебниками? Мы в них рисовали, да, мы их там гнули всяко разно, мы швырялись этими учебниками, потому что не мы за них платили, да, нам просто с библиотеки достались они, уже все такие потрепанные там, все такие в изоленте, в скотче. Но если бы мы потратили свои деньги, если бы родители бы взяли бы и купили бы, мы бы совсем по-другому относились к этому. Сейчас мы своим детям, ну, некоторые учебники покупаем. Я вот своим детям тоже покупаю, некоторые учебники нам бесплатно достаются, некоторые покупают. Так те, которые куплены, так они же такие, они даже не рисуют в них, там даже буковки не ставят в них. Или если ставят, они прям аккуратно стирают, чтобы все было чисто. Они самые хорошие учебники. Вот то же самое и здесь. Христос не хочет, чтобы мы относились вот к Его спасению, к Его жертве легкомысленно, потому что Его благодать, она имеет цену. За словом «бесплатно» стоит очень огромные издержки на самом деле. И эти издержки – это цена жизнь Иисуса Христа. В этом тексте, в этой истории заключена огромная идея, огромный смысл. В этих словах мы можем найти силу для повседневных своих дел, для повседневной жизни, для повседневных обстоятельств. Я знаю точно, вот лично по себе, и вы тоже можете это не скрывать, потому что нас посещают всякие разные мысли. Грешные, депрессивные, страшные, какие-то смутные, да? Все это нас посещает. И различные обстоятельства в нашей жизни тоже случаются. Но, знаете, как сказал Лютер, я не могу запретить птицам кружить у меня над головой, но я могу запретить им свить гнездо у себя на голове. То есть, да, мысли разные бывают, обстоятельства разные случаются, но, несмотря на все это, мы можем позволить любви Христа жить у нас в сердце. К чему, друзья, я вас и призываю. И в заключение я хотел бы прочитать еще один текст из Библии, Римлянам, 8 глава, 39 текст, чтобы уже точно вас вдохновить на синхронную жизнь с Иисусом Христом, такую счастливую, имеющую смысл. Римлянам 8:39. «Ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, ну, то есть творение, силы и обстоятельства не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Пускай эти слова будут в вашем сердце отпечатком, таким мощным, основательным. Если вдруг вас постигнут какие-то разные мысли, которые будут приводить вас в отчаяние, постоянно вспоминайте эти слова. Постоянно вспоминайте эту историю и верьте в то, что никакой грех, никакое прошлое, никакие силы, никакие обстоятельства не могут перечеркнуть любви Иисуса Христа к вам. Аминь. И перед тем, как пригласить Наталью для сольного пения, я помолюсь. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны, что через Священное Писание, через Слово Ты открываешь свою любовь. Ты простыми способами и наглядно показываешь нам, как Ты сильно нас любишь, как Ты хочешь, чтобы каждый из нас имел благодать Твою, как каждый из нас пришел к Тебе и открыл свое сердце Тебе. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей благодати. И я прошу Тебя, позволь нам каждому ощутить, увидеть, почувствовать, как Ты стираешь наши грехи, как Ты стираешь прошлые ошибки, как все это влияние прошлого и вот это массовое давление теряет силу, как в нашем сердце зарождается любовь, Любовь к людям, любовь к миру, любовь к тебе, любовь к самим себе. Как в нашем сердце и в нашей жизни проявляются чуткие вот эти искорки, искорки понимания людей, и в нас начинает появляться твой характер. Даруй нам так же, как вот ты отнесся к этой женщине, так же и нам относиться к людям, ближним к нашим, к родственникам нашим, к тем людям, которые нам очень близки, и из-за этой близости мы видим вот всю их жизнь, видим все их мелкие какие-то ошибки, и это, может быть, отталкивает нас, но даруй нам ближе становиться к этим людям благодаря Твоей любви. Даруй нам, Господь, быть похожими на Тебя. За все Тебя славим и благодарим, ибо пришли мы, чтобы познать имя Твое святое. Аминь.